Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и в каждом эфире на этой неделе мы говорили о решающей роли духовной практики, особенно сейчас в непростой период. И сегодня мы непосредственно поговорим с вами о методах духовного возвышения, и в ближайший час наш лектор, знаток духовных писаний, путешествующий проповедник Александр Богдасаров вновь поделится с нами мудростью святого Рупы Госвами. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Анна. Добрый день, дорогие друзья, которые присоединяются к этому эфиру по Веда Радио. Итак, у нас мудрость Рупы Госвами. Был у нас небольшой перерыв с вами. Вот, мы продолжаем. Сегодня мой разум вдохновила очень одна интересная идея из Бхагавад-гиты, которую я хотел бы как видение озвучить. Это идея из 9 стиха 2 главы Бхагавад-гиты, где Арджуна, известный герой Бхагавад-гиты, он отказывается от сражения со своими внутренними врагами, прежде всего, да, видя их на поле битвы Курукшетры в лице своих родственников. Он говорит, что: «О Говинда, я не стану сражаться», и оставляет лук, стрелы, и просто входит в эту вишаду, что значит на русском депрессия, да, или отчаяние. И очень интересный комментарий одного из ачарьев Баладева Видьябхушаны на этот текст говорит о том, что Арджуна сейчас он перестает сражаться и оставляет лук и стрелы, но в комментарии Баладева Видьябхушаны пишет, что он все равно будет сражаться. Если он не будет сражаться со своими внутренними врагами и не примет этот бой, то он все равно будет сражаться за пределы, как сказать, за пределами осознанного внутреннего сражения. Он будет сражаться бессознательно с внешними врагами, в борьбе за бесконечное владение ложным эго своим или чужим, или в этой битве за иллюзии счастливого будущего, да, в битве, в которой, просто даже начав войну, мы уже потерпели поражение. Просто даже начав войну за какие-то иллюзорные вещи, мы сразу же становимся теми, кто проиграл. Поэтому я очень рад, что есть Веда Радио, что есть люди, которые прежде всего являются вот этими духовными воинами, которые самое главное бросили вызов это своим недостаткам. Потому что, победив внутри себя демонов, да, эти свои внутренние низменные склонности, мы становимся способны победить и снаружи, и становимся способны не поддаваться на какие-то провокации и не поддаваться в какую-то внешнюю борьбу, которая априори бессмысленна. Сегодня меня это вдохновило, я хотел сделать определенное введение в эту сторону относительно этих идей. Итак, мы с вами смотрим «Мудрость Рупы Госвами». Мы прошли, я сейчас сделаю введение относительно пройденного материала. Мы прошли уже первые три метода, да, которые касались духовного учителя. Я надеюсь, что те, кто слушает нас сегодня, это личности, которые слушали и прошлые эфиры. То есть первый, второй, третий метод касались именно гуру, как личности, который необходим, да, когда мы начинаем свой духовный прогресс, когда мы продолжаем свою духовную практику, когда мы заканчиваем духовную практику. Гуру нужен всегда. Мы говорили, что сам Рупа Госвами, то есть личность, которая пишет эту книгу, он говорит, что эти первые три метода являются дверями или самыми важными, то есть то, через что можно войти в духовную сферу. Без этого невозможно, потому что у каждого из нас есть слепые зоны. Да? Мы можем быть в чем-то опытны, и даже, может быть, у нас есть какой-то духовный опыт, который мы получили вследствие духовных практик, да, но этот духовный опыт, он зачастую бывает неполноценным, то есть это духовный опыт со слепыми зонами, как в автомобиле есть слепые зоны, это вот эти передние стойки, и водитель, если появляется какой-то объект в слепой зоне, он просто не может его увидеть, и поэтому авария, она неизбежна. Так и здесь. У нас у всех несовершенных практикантов есть эти слепые зоны, поэтому без гуру никуда. Есть даже такая притча, как один слепой, он, захотев напиться воды, пришел к порогу дома, большого дома, ему никто не открыл, тогда он видел, что дверь открыта, он сам зашел в этот дом и начал искать жителей этого дома, но не мог их найти. Будучи слепым, он просто заблудился в этом доме. И понял, что не может найти из него выход, и решил идти просто по стене, чтобы в какой-то момент нащупать дверь. И он ходил по этой стене, пытаясь нащупать дверь долгое время. Через какое-то время он уже подошел к двери, Вот для того, чтобы ее нащупать, но в это время он почесался и прошел дверь. И начался новый круг. На следующий день он также подошел к двери, но в этот момент у него опять что-то почесалось, да, и он отвлекся и опять прошел дверь. Эту притчу рассказывают зачастую в контексте того, что эта дверь – это прежде всего человеческая форма жизни. Те, кто знаком с ведической культурой, они описывают, что есть много различных форм жизни, и человеческая форма жизни – это эпогейная точка, когда душа, она способна для самореализации, она способна выйти вот, из круговорота самсары. Вот. Но нас отвлекают различные чувства, нас отвлекают какие-то там, почесался у нас глаз, да, мы захотели посмотреть на что-то, что не имеет отношения к духовной реализации, почесались уши, мы захотели послушать не духовные звуки, а Моргенштерна, да, почесалось еще что-нибудь, и мы увлеклись, поэтому без гуру никуда. То есть в тот момент, когда что-то отвлекает нас, что-то чешется, мы принимаем руководство гуру, вспоминаем наставление гуру или имеем прямое общение с гуру, который возвращает нас, который помогает нам преодолеть вот эти склонности в слепых зонах, которые, естественно, так мы обусловлены. Мы подробно об этом говорили, что значит принять гуру, что это не быстрый процесс, что это то, что нужно, должно проходить определенную проверку, что это происходит во времени. Мы говорили о квалификации гуру, мы говорили о квалификации ученика, как того, кто хочет по-настоящему решить свои проблемы, а не просто за счет гуру как-то там подредактировать свое материальное положение или там как-то безответную любовь, там какое-то страдание вследствие какого-то там, не знаю, развода, да, просто как-то затушить, да, вот эти страдания. Нет, это человек, который хочет по-настоящему решить свои внутренние проблемы. Вот. Поэтому первые три анги, кто не слушал эти эфиры, пожалуйста, послушайте. В них достаточно полезной информации, практичной информации. И также мы старались передавать туда настроение, что значит предание гуру. То есть я принимаю его и я отдаю ему свою жизнь. То есть я буквально по факту настроение такое, что я отдаю вожжи своей жизни. Это на самом деле очень редкое такое настроение, что вот кто-то теперь руководит моей жизнью. То есть я делаю то, что хочет он, а не то, что хочу я. Я выполняю заказ. Причем этот заказ я выполняю каждодневно. Вкладываюсь в этот заказ. Я честно скажу, что я формально принимал духовного учителя в 2012 году, но по-настоящему вот именно выполнять заказ и по-настоящему начать тем, кто как бы вкладывается и жертвует, да, вот ради этого заказа, вот, который дает гуру, это произошло через долгий промежуток времени после этого. По милости вот таких книг, которые мы сейчас изучаем, вот именно Рупы Госвами, вот эти настроения, они как-то жили в сердце, захотелось именно так жить. Поэтому я обращаюсь как к начинающим искателям истины, так и тем, кто продолжает и, может быть, сейчас не чувствует каких-то перспектив или какого-то продолжения в своей духовной практике. Нужно найти этот заказ и нужно стать тем, кто живет ради этого заказа. Тот, кто отдает себя ради этого заказа. Не сам придумывает себе заказ. Вот я теперь хочу, моя духовная практика будет такая, что я 250 рублей отношу в какой-то храм каждое воскресенье, кладу их, и вот это моя духовная практика. Это прекрасно, это тоже точно не будет в минус, но может быть и не этот заказ, но ваш заказ. То есть на вас может быть другой план, вы, может быть, по-другому полезны должны быть. И может быть не только 250 рублей, а на что-то больше вы способны. Вы способны отдавать свой разум, вы способны отдавать свои таланты и так далее. Поэтому я желаю каждому из наших слушателей получить этот заказ и стать способным жертвовать, то есть внутренне жертвовать ради этого заказа, жить этим заказом и в конце своего этого воплощения обрести результаты того, что вы вкладывались не в свои эгоистические планы, а вкладывались в планы Бога на вас. Потому что заказ гуру, истинного гуру, это прежде всего заказ Бога на каждого из нас. То есть и гуру на санскрите значит тяжелый, этот заказ не легок. Потому что прежде всего, как я уже говорил в предыдущем примере, да, вот это заказ, который связан с нашими внутренними привязанностями. У каждого они свои. Итак, это вот вкратце о первых трех путях мы говорили. И сегодня интересная анга четвертая, мы о ней немножко поговорили в прошлый раз, но сегодня постараемся раскрыть более подробно. Она звучит на санскрите так: садгу вартману вартанам, что значит буквально садгу вартману вартанам, Текст такой у нас. Он из Сканда Пураны. Необходимо следовать наставлениям Писаний, приносящим высшее благо и не требующим от человека больших усилий. Идя этим путем, духовные искатели прошлого легко достигали совершенства. Сам Ригах Шриасам Хетух Панхах Сантана Ваджитах. Такой текст у нас. То есть буквально два перевода можно так перевести. Следовать наставлениям священных писаний. Это то, что для духовного искателя будет плюсом. То есть это один из методов духовного возвышения. Вот. И второй перевод – это то, что следовать по пути, оставленному предыдущими ачарями. Вот. Слово «ачарья» на санскрите означает личность, духовная личность, которая свою духовность доказала не просто на словах, что она красиво там рассказывала о духовных истинах, а личность, которая своим ачаром или примером показала в сфере своей жизни, что он достиг духовного совершенства. То есть буквально это означает, что никакая духовная реализация, то есть не в духовной жизни нет какой-то реализации, что что-то нового, да. Вот. То есть, например, сегодня я проснулся, и на меня не зашло какое-то откровение, новое откровение, совершенно какое-то вот, ни у кого его не было никогда, да. И я вот им делюсь, и это что-то такое супер новое, я пророк, и там, да, так далее. Я сейчас, конечно, гипертрофирую, но такие, как сказать, в минимальных количествах такие настроения бывают. То есть любая духовная реализация, которая ко мне приходит, она описана прежде всего в священных писаниях. Или же она уже также описана теми, кто проходил по этому пути до нас, то есть святыми людьми. И поэтому вот этот вот четвертый метод духовного возвышения, он как раз-таки об этом, что мы следуем наставлениям писаний и также следуем по пути, который проложили предыдущие идущие, да, предыдущие ачари. Потому что если у меня что-то новое вот так вот возникло, и оно никаким образом не связано, ну, не синхронизировано или выдумано, синхронизировано со священными писаниями, то это сразу же ставится под сомнение теми, кто эти священные писания знает. Почему? Потому что это вот, ну, что-то из ума, это что-то вот наносное, это что-то выдуманное. И это очень важное, вот, очень важный момент, четвертый пункт, да, как духовно возвыситься, потому что, представляете, огромные общества создаются на выдуманных, не основанных на священных писаниях, учения создаются просто. Вот, если вы просто почитаете даже о различных сектах, вот, которые есть в современном мире или которые были, мне сразу на ум приходит, это в 60-е годы в Америке была создана секта, я не помню, как она называлась дословно, что-то типа как храм народов, да, то есть человек, которому пришла эта реализация, вот, он за ним пошли огромное количество людей, они создали общину где-то в Техасе, вот, где они жили. Они благостными вещами занимались, они там вегетарианцами были, они помогали людям, они, ну, жили вместе, то есть как-то у них были определенные принципы там, то есть такие не насилие, то есть стараться. Но потом, так как это не было синхронизировано со священными писаниями, это все гипертрофировалось, трансформировалось в такие вещи, что лидер этого общества начал пропагандировать идеи, что все последователи общества, женщины в частности, не имеют права иметь детей от своих мужей, а только вот от него, потому что он, ну, непосредственно представитель Бога, и для того, чтобы рожать духовное поколение новое, то непосредственно он должен быть тем, кто зачинает детей. И, ну, это для нас сейчас кажется, может быть, и для вас, радиослушатели, что это что-то, ну, блин, как этому можно вообще следовать? Я бы сразу сказал: слушай, Вася, иди гуляй со своими такими вот, со своими такими выдумками. Но представьте себе, огромное количество, тысячи людей, причем разумных людей, даже есть художественный фильм, который сняли по этому поводу. Много людей, они шли за этим, то есть взрослые люди, которые среднего возраста, пожилые люди, которые жизнь прожили, они жили вот этими наставлениями, они жили этими ценностями. И вот так вот. То есть в итоге у него было там около 70 детей от разных женщин. И это я просто один из примеров. Потом он еще какое-то новое правило ввел, да, которое также ему пришло как откровение. В итоге всем это что закончилось? Что Это был один большой суицид, когда правительство Соединенных Штатов начало их поджимать вот как-то в какие-то рамки государственности, потому что они даже перестали следовать букве закона. Они начали их поджимать, то они просто сопротивлялись и в итоге даже начали отстреливаться от представителей закона, их там взяли в оборону, и потом этот лидер этого общества он сказал, что мы должны ради Бога, потому что, чтобы доказать свою правоту, мы должны выпить яд. И там около 300 человек, взрослые, то есть матери, они ядом поили своих детей, вот, и потом сами выпивали яд. И когда правительство, оно, как сказать, ну, взяло штурмом это здание, вот это их поселение, то там было просто около 400 или 300 трупов, которые просто сами выпили яд, и это делали вот родители, убивали своих детей. Я просто привожу этот не очень приятный пример, но это как вот очень яркий пример, хотя он и неприятный, того, что значит духовная практика или даже, может быть, искреннее в начале желание духовно возвыситься без руководства священных писаний. Без синхронизации с опытом святых прошлого. Вот это может все к такому приводить. Это может быть как в масштабах там, семьи или индивидуальной личности, так и в масштабах какой-то общины, общества и какого-то более широкого социума. Поэтому сейчас мы должны подробнее разобраться, что это значит вообще. Что значит священное писание? На санскрите это означает шастра. И шастру невозможно придумать или выдумать. Мы знаем множество стихов, вот, где говорится, что шастра, она не сходит. То есть это то, что просто дается. Когда создается этот мир, то эта шастра, она дается. Она просто дается как инструкция к применению. Как есть инструкция к применению бытовой техники, микроволновки, вот, в коробке, когда ты ее покупаешь новой, так и здесь. То есть эта шастра, она была всегда. В какой-то момент она может быть просто проявиться. Как мы можем, так сказать, отличить шастру от какой-то временной книги, которая, не, ну, которая была придумана вот недавно. Да? Какой метод? Прежде всего, мы должны сами в эти шастры читать и разобраться в них. Мы должны увидеть, есть ли те, кто следовал этой шастре или этим писаниям, да, а не есть ли те, кто из них действительно достиг совершенства. Чья жизнь для нас, вот, людей, достойна уважения. Чья жизнь показательна, как пример того, жертвенности вот, ради того, чтобы достичь любви к Богу и живых отношений с Ним. Есть ли такие личности? Есть ли такие личности в настоящем, сейчас, вот, которые вот, жили с нами здесь и действительно показывают этот пример? Были ли такие личности в прошлом? Если эти личности есть, значит, это Писание истинно. Если мы посмотрим на любое Писание, Священное Писание, ну, основных религий, например, даже христианство, можно сказать, да, там есть. Есть личности, которые достигали святости. Мусульманство, да, тоже есть. Да. Ведическая культура, Бхагавадгита, например, то, тоже есть. Да. Поэтому мы их принимаем. Мы принимаем. Но для того, чтобы понимать, так как сейчас мы живем в эпоху лицемерия, лжеучений и так далее, и любое священное писание, оно претерпевает изменения. То есть, есть различные, даже той же Бхагавадгиты, есть десятки переводов, комментариев, вот, и различные, и разные люди, руководствуясь своими корыстными мотивами, могут ставить разные акценты, тем самым уводя от сути, вот, и переводя в какие-то, ну, не такие важные идеи, вот, и вводя от сути Писания, которое, от послания Писания. Вот, поэтому мы должны быть теми также, кто, ну, изучает эти Писания. То есть это не просто духовная практика, это не просто какой-то сентимент, да, вот зачастую оформляется, что духовный человек – это вот человек, который просто вот в сентименте духовно пребывает, любви, он рад и так далее. Это человек, который научно подкреплен, то есть у него есть научная система, и понимание, потому что духовная жизнь – это наука. Вот он понимает, что он делает, он осознан полностью, это не просто сентиментальный космонавт. Поэтому Писание нужно изучать именно в той духовной традиции, в которой вы находитесь. Я опять же хочу подчеркнуть, что то знание, которое мы сейчас проходим, оно универсально в любой традиции. То есть даже если сейчас меня слушает мусульманин, он также первые три пути может применить. То есть ему также должен быть гуру, у него также должен быть учитель. И также у него также есть Писание, которое он должен знать. Вот. Он должен сам его изучать, читать его. Да. Или есть христианин, они тоже должны читать, изучать, заучивать какие-то тексты этого писания, для того, чтобы о них размышлять и видеть, как в своей месте времени обстоятельствах применить. Вот. И второй момент, это второй перевод этого четвертой анги или четвертого пути, это то, что нужно следовать по пути предыдущих святых, да, предыдущих ачари. Это они оба синхронизированы, то есть это два перевода, они оба правильны, потому что предыдущие, идущие, да, святые, они не сказали ничего или не имели какой-то опыт, который не был, шел вразрез со святыми писаниями. Их опыт – это зачастую просто проявление различных оттенков тех вечных истин, которые Святое Писание транслирует. И здесь есть очень интересный момент в самом тексте, на котором я также хотел сделать акцент. Я еще раз прочитаю текст. То есть четвертый метод духовно возвыситься звучит так. «Необходимо следовать указаниям Писания, приносящим высшее благо и не требующего от человека больших усилий». Вот это последние три слова, они очень интересны. То есть почему-то духовная практика не должна требовать больших усилий. Хотя те, кто, может быть, пытался заниматься духовной практикой и пытался работать над своими низменными склонностями, он может сказать, что «О, это не так просто». Не то чтобы это не так просто, зачастую кажется, что это титанический труд. То есть это действительно сложно. А здесь говорится, что это не требует больших усилий. И это действительно истина, потому что мы синхронизируем, например, это шастры, 9 глава Бхагавад-гиты, где говорится, что этот путь, он сусукхамкартум авьяям, то есть дается характеристика знания Бхагавад-гиты, раджи-видьям, раджи-гухьям, павитрам, идамутамам, патякшвагам, дхармьям, сусукхамкартум авьяям. И сукха, сусукхам, значит, су, значит, усиление, то есть это что-то прям такое очень сладкое, су, там, например, если сказать сладкий, то это вот просто сладкий, а если су представить, то это значит по-сладкому сладкий, да, вот так вот. И, а сукха означает радостно. Вот, и сусукхам значит по-радостному радостное, то есть это характеристика вот, духовного пути, то есть он по-радостному радостный, то есть это сусукхам, очень радостный процесс. А здесь также говорится, что это не требует больших усилий. Как это сопоставить? Наш опыт, где нам непросто идти, и вот то, что говорит Писание, что на самом деле это радостно. Очень просто. Если мы правильно следуем Писанию, и если мы правильно понимаем Писание в контексте вот, именно наших конкретных обстоятельств, то есть мы прикладываем усилия на своем уровне, мы действуем в сфере своей квалификации, да, то тогда этот процесс радостный. Если же мы, наоборот, перебарщиваем, да, то есть что-то делаем то, что, например, не является нашей квалификацией, я сейчас приведу примеры, да, то следствием этого будут страдания, разочарования и так далее. Да. Или же, наоборот, мы не дорабатываем, ну, просто в расслабоне, так сказать, ну, чего уж там. Инициацию я получил формально, да, там гуру у меня вроде бы тоже есть фотография, там я с ним как-то пообщался, там вот и это все прекрасно, и сейчас можно немножко расслабиться, каждодневно я что-то делаю, так потихонечку эти 250 рублей опускаю в ящик и свечку зажигаю, этого достаточно. То здесь тоже не будет удовлетворения от духовной практики, не будет радости, не будет этой платформы, когда я способен отклеиваться от двойственности, вот, которая постоянно кидает, бросает нам вызов в этом мире, какие-то ситуации, да, я не способен буду реагировать на них вне двойственности, хорошо и плохо, делать как бы правильное решение на духовном плане. Поэтому синхронизация вот этих двух истин, что нам бывает сложно практиковать, а при этом в шастрах и в святых писаниях говорится, что путь, он очень радостный и не прилагает никаких усилий, заключается в том, что мы должны просто понять, что значит это для нас, где наш уровень, на что я квалифицирован, вот, и каким образом то или иное, то или иная идея священных писаний сейчас применяется в моей жизни. И как это можно сделать? Опять же, благодаря духовному руководству. То есть должны быть личности, которые, если наш разум на это не способен, то есть мы сами не способны это выкристаллизовать, да, то есть понять, как вечная истина применяется вот в моей двухкомнатной квартире, да, с женой, там, да, как мне вот правильно, или там, с мужем, или, не знаю, на работе, да, как мне правильно реагировать на вызовы судьбы, то я должен опереться на чей-то более зрелый разум. Но при этом этот зрелый разум, он связан с истиной, которая описана в Вечнейшем. Вот это вот такая вот, как сказать, такой вот канат, переплетенный друг с другом, помогает мне жить в рамках, ну, живой духовной практики. Я это могу подтвердить своим опытом. То есть это, ну, действительно так. То есть процесс очень радостный. Когда ты следуешь ему правильно, то есть когда ты понимаешь шастру, понимаешь, какой принцип сейчас ты практикуешь и что ты сейчас хочешь, да, какие у тебя цели, да, и какие средства для того, чтобы этих целей достичь. Вот, и делаешь это, то это действительно радостно. Просто почему? Сейчас скажу важную вещь. Потому что духовная практика, дорогие друзья, это наше естественное состояние. Еще раз повторюсь, кто в этот момент, может быть, почесался, отвлекся или, там, не знаю, заглянув в телефон, в Инстаграм. Да? Духовная практика – это наше естественное состояние. То есть, если сейчас вот с каждого слушателя Ведорадио, с меня, с Анной, снять просто вот эти скафандры различной обусловленности в виде там «я женщина», «я мужчина», «я отец», «я украинец», «я русский», «я, не знаю, инженер», «я...» и так далее. То есть, все это снять просто и оставить вот одну душу без всяких покрытий, то естественным образом эта душа почувствует гравитацию, она потянется к духовной практике, она потянется к Богу. Поэтому, почему этот процесс радостный? Да потому что это естественно для нас. Потому что каждый из нас в этом процессе пребывает, как рыба. Для нее естественно, естественная среда обитания – это вода. Когда она выброшена большими волнами на берег, то она находится не в своей среде, она не способна ни перемещаться быстро, она не способна, ни на что не способна, в какой-то момент она и погибает. Поэтому этот процесс радостный, когда в нем все сбалансировано. И святые писания как раз это описывают. Сейчас приведу примеры, как это бывает в крайности. Например, любое святое писание, Коран, Библия, Бхагавад-гита описывают, что, ну, прославляют такие качества, как отрешенность, аскетизм, обуздание чувств, правдивость и так далее. Человек может это услышать, сказать: о, аскетизм, отрешенность, вот это, ну, как бы то, что нужно практиковать. Не синхронизируя это со святыми писаниями, не читая комментариев, которые оставили предыдущие святые, не общаясь с духовными людьми, которые могут объяснить, он принимает решение, что ему теперь в жизни нужно отречься от жены, нужно отречься от холодильника, нужно отречься от квартиры даже, да, и он приходит переписывать на какую-то организацию. Все это было, все это есть, я сейчас не выдумываю эти примеры, они бывали, вот, и даже сейчас бывают, просто, может быть, у них в таких гипертрофированных формах. И что потом происходит? Вот он отрекся, вот он вроде бы практикует отречение, но потом, когда этот ложный энтузиазм спадает, то оказывается, квартира нужна, холодильник тоже нужен, и все это нужно. И когда он приходит брать это обратно, то, может быть, уже обратно не дают, потому что как-то задействовали, да, уже, и так далее. Вот. И у него возникает оскомина: как так, почему же, я же искренне вот в этом своем порыве отдал, а почему сейчас не возвращают? Но это было ложное отречение, не истинное отречение. И так далее. То есть бриллианты, я просто сейчас привел такой яркий пример с отречением, а также можно и с привязанностью, например. Да, я могу наоборот там сказать: вот это вот супер человек, я вижу, как он поет, он такой святой, там, как он мантры поет, а как он вообще просто жонглирует знаниями священных писаний, просто как искусный вот жонглер, он эти просто перемещает сюда-сюда. Я к нему привязываюсь, я вот просто не проверяя его в каких-то жизненных ситуациях, не общаясь с ним, не задавая вопросы, вот, которые могут быть немножко скользкими, да, не, как сказать, ну, не сходя с ним в разведку, да, я принимаю, и потом, в конце концов, оказывается, что человек такой же, как и я, который просто практикует, иногда спотыкается, да, не все у него гладко в духовной жизни. А вот это вот моя излишняя привязанность к нему и какое-то его, ну, какое-то вот это вот его излишнее одухотворение его личности привело к тому, что я потом разочаровываюсь. То есть всегда, когда мы действуем не синхронизированно, когда мы не вот это вот как клиповое мышление современности, да, что я вот сейчас вот увидел что-то, да, современные соцсети, они нас в это клиповое мышление выращивают. Буквально там какие-то, я даже читал, есть различные социальные эксперименты, что человек, который находится в соцсети, он просматривает какое-то видео или какой-то пост не больше короткого промежутка времени. Боюсь обмануть, там 5, 7, 10 секунд, он, дальше он опять все смахивает следующий пост. Так и здесь, я могу что-то услышать, нужно отвлечение, все, клиповое мышление сработало, все, отвлекаюсь. Сейчас что мне, от чего нужно отречься, найду какие-то объекты. Да? Или наоборот, нужно привязаться к духовным личностям. Так, кто здесь духовная личность? А, ты? Все, без разбора, привязываюсь, ты суперчеловек. Все это будет то, что меня потом откатит. Поэтому не нужно торопиться. Я хочу привести пример Бхактивиданты с вами Прабхупады, который принял посвящение, он познакомился со своим духовным учителем. Вот я сейчас не скажу, какой год. Давайте я просто, например, назову там 1935 год. Но точно я знаю, что получил он посвящение через 12 лет. То есть через 12 лет у него проходил этот процесс. Я не хочу сказать, что именно у него он проходил. Он, может быть, и сразу это принял. Но он не торопился. Нам некуда торопиться. Мы с вами вечные друзья. Поэтому в вопросах вечности тоже не нужно торопиться. Но при этом и не нужно тормозить. Где этот баланс между не торопиться и тормозить, он в общении с теми, кто уже прошел по этому пути, в общении с гуру и в общении со священными писаниями, которые описывают. Постепенно наш разум развивается, постепенно мы начинаем понимать, какой же я. Так, это вот относительно каких-то перегибов. Комментарий Джива Госвами. Садху Вартмана, или истинный путь, означает путь, составленный из правил, которые содержатся в Шрути и других писаниях. Такой вот комментарий из одного предложения. То есть он говорит о том, что Садху Вартману Вартанам, это значит, что это то, что находится в Шрути, Смрити и Пуран. То есть это значит, что это вечные книги. Такой комментарий. И следующий текст, который раскрывает эту идею, но это важный текст. Сейчас, пожалуйста, послушайте внимательно. Известный текст, многие его знают наверняка наизусть, и Анна, наверное, тоже знает. Шнути смрити пуранади панчаратра видхим вина кайтики харер бхактир упатаяева калпатея. Буквально этот текст переводится так. Может казаться, что человек достиг стабильности в практике, в духовной практике, обращенной на Господа, но если при этом он отвергает правила шнути смрити пуран и других священных писаний, не имея достаточной веры в них, такой человек обречен на неудачу. Буквально здесь два перевода. Вот последнего предложения тоже есть. Я их оба читал. То есть этот человек, он будет доставлять беспокойство другим. Вот это вот обречен на неудачу, можно и так перевести. Или же он сам будет в беспокойстве. Второй перевод. Сейчас я сделаю такой краткий перевод. То есть человек, который не следует священным писаниям, вот, и практикуют духовную практику, может быть, даже внешне стабильно. Здесь прям вот это слово есть айкантики харер. То есть айкантики значит стабильно. Он в итоге будет находиться сам в беспокойстве и своей практикой будет беспокоить других. Анна, у вас был такой опыт, что вы, может быть, так как вы, насколько я знаю, тоже человек, который следует духовному пути, был ли у вас такой опыт, что вы встречали людей, которые своей духовной практикой беспокоят других? То есть они вроде бы духовно практикуют и хотят другим помогать, и себе прежде всего помогать. Но как-то вот от них только искры одни, да, и беспокойство. Есть ли у вас такой опыт? Было?
Да, бывало. Знаете, иногда мне кажется, что я сама могу быть таким человеком.
О, как видите, человек. Это хорошо, что вы прежде всего на себя смотрите. Да, то есть если же я прежде всего сам не до конца опираюсь на духовные писания, на священные писания, опять же, то, о чем я говорю, сейчас не буду повторяться, то я могу беспокоить других очень сильно. Вот. В частности, я приводил пример про вот это отречение. Да? То есть есть люди, которые от меня зависят, которые находятся в сфере, и мои обязанности являются ихними правами. Да? То есть, например, мои обязанности как отца – это, ну, естественное право моего ребенка, законное право, данное от Бога, что отец должен будет исполнять свои обязанности. Если отец не исполняет обязанности, то ребенок лишается законных прав, на которые он просто по рождению уже, ну, так сказать, они ему даны. Поэтому, опять же, если я без следование священным писаниям, что-то придумаю, то это будет беспокойство. Я приводил пример вот этой секты народов, да, братства народов, или как там она называлась, да, очень много беспокойств. В итоге все остались ни с чем, даже оставили свое тело. Вот. Сам находится в беспокойстве и обречен, и других беспокоит. Тут есть комментарий у нас. Так, поэтому акантики, значит, означает достигнув стабильности. Вот тут интересный момент, что даже, вот, например, я могу посмотреть, что ну, вроде бы я стабилен, да, я стабильно просыпаюсь рано утром, с утра у меня есть изучение, я даже, может быть, занимаюсь какими-то вот ангами в виде там вознесения молитв, в виде там приложения поклонов, то есть мы будем эти смотреть, тоже методы духовного возвыситься. Но и какая-то у меня стабильность есть. Но если, опять же, эта стабильность не основана на священных писаниях, а я выдумал что-то себе, то есть какие-то, не знаю, там я вот решил предлагать Богу каждый день, не знаю, коробку гвоздей, да, такое вот у меня подношение. Вот каждый день коробку гвоздей я вот привожу в храм, например, и вот жертвую им, да, то это может быть достигать, ну, беспокойство потом, почему я так делаю. Хотя это может быть стабильно. То есть я могу даже стабильно какое-то время практиковать, это делать. Ну, по-моему, я не очень хороший пример сейчас придумал про гвоздь в гвозди, он не сильно иллюстрирует, но ничего другое не пришло в голову. Просто расскажу, наверное, про опыт. Вот я жил в монастыре, и вокруг меня было много людей, мы жили там. Ну, в среднем постоянно текучка это было около 40 человек. Плюс-минус. Вот кто-то уходил, приходил. В течение 7 лет через этот монастырь прошло, может быть, пару сотен людей. И люди стабильно, да, они стабильно практикуют, но потом что-то происходит, там, через какое-то время, вот, что эта стабильность куда-то уходит, и оказывается, что человек, он находился в слепых зонах, то есть он не по-настоящему не пускал писания в свою жизнь, он слушал о них каждое утро, потому что то место, где я жил, каждое утро обсуждало священное писание, он даже общался с людьми, которые могли ему что-то посоветовать и так далее, но по-настоящему вовнутрь он не интегрировал эти истины, то есть не давал им навести порядок у себя, да. Например, вот если кто-то сейчас ко мне придет, там, служба по уборке дома, да, то я им должен предоставить полный контроль, чтобы они вот убрались у меня по-настоящему. Если я буду говорить, так, здесь не трогайте, так, этот ковер не выбивайте, то уборка чистоты не будет достигнута. Поэтому я должен предоставить полный контроль. Да, вот. И зачастую вот этот полный контроль очень сложно сделать. Иначе бы об этом не говорил Рупа Госвами. Может быть, для кого-то это сейчас тривиальные истины докажется. Ну, блин, это же все понятно. Чего сейчас одно и то же? Нет, друзья, это на самом деле не так просто. Это не просто вот пустить истину в свое сердце. Вот правду. Это называется на самом деле смирение. Вот, что я пускаю правду. Пускай я даже вот с ней не согласен, но мне кажется сейчас, что она неправильная. Но это правда, это истина. Вот она такая. То есть истина такая. Я не кибавипра, кибаньяси, шудра кэнэно, есть такой текст. Я не украинец, не русский, не саньяси, я не отреченный людей, не семейный человек, я душа. Вот такая есть истина в священных писаниях. Даже вот в современном мире. И сейчас посмотреть, очень много духовных людей, вот даже в моем окружении, которые вот ее почему-то сейчас отбросили и приняли сторону всем известного происходящего в настоящем времени конфликта, где как бы вот просто люди, которые отождествились с какой-то определенной обусловленностью, пытаются друг другу что-то доказать с помощью силы. Да? Я не хочу сейчас в это сильно углубляться, но истина такая, что я не этот, не тот. Я вообще выше всех вот этих вот каких-то обозначений и упадок, да, на санскрите. И я ничью сторону не могу занимать. Вот. Я, если же меня спросят, только могу занимать сторону того, как это видит Бог. И это, конечно, непросто сделать в сфере современного конфликта. Но в соцсетях можно очень видеть, или даже в личном общении, как есть те, кто практикует вроде бы духовную практику, но при этом они прям занимают какое-то... Вот, особенно, когда были задеты мои интересы. Это очень непросто сделать, когда, например, какая-то другая национальность разбомбила мой дом, да, и сейчас мне нужно практиковать, что я вот, ну, душа, и на самом деле это моя карма, да, и я получил то, что должен был получить вот, вследствие своих прошлых греховных поступков. И я получил то лекарство от Бога, которое мне нужно, потому что это вот будет лечить меня на духовном пути и поможет мне. Вот так вот это увидеть, когда вот твой дом, который ты, может быть, десятилетиями строил, работая на заводе, получая 40 тысяч рублей как зарплату, вот, с нынешними ценами там, на стройматериалы, да, ты в это все вкладывался, и сейчас тебе нужно вот эту истину принять. Вот 44-й метод духовного возвысить, он звучит как крепек шанам, или значит принять лекарство Бога, то есть принять милость Бога в той форме, в которой она приходит. Она может прийти там, в комментариях, Джива Госвами пишет, как сладкая таблетка или как горькая. И вот сейчас кто-то вот как горькую таблетку мне дает Бог. Вот разбомбили дом, например, да? И это сложно. Сложно никого не обвинить. Сложно ни на кого не обидеться. Сложно ни на кого вот не стать злым и просто мстить, да, и так далее. Если вы почитаете Махабхару, то даже такие возвышенные личности, как Дроначарья, вот, они не смогли даже это сделать. Это очень непросто. Поэтому Священное Писание так говорит. Это правда. Это истина, вот она такая. Я даже, может быть, внутри где-то на подкорке это понимаю, но не могу принять это. Не впускаю ее до конца. Да? И тогда, как здесь говорится, даже внешние акатики здесь означают, что достигнув стабильности, вот, даже человек может быть стабильным в духовной практике, но не до конца вот он принимает в итоге. Поэтому даже несмотря на то, что читаю комментарии, Ачарий. Поэтому даже несмотря на то, что человек достиг стабильности в духовной практике, если при этом он не придерживается правил духовной жизни, вот, и святых писаний, то он обречен на неудачу. То есть в итоге будут какие-то кризисы. То есть это может быть полная неудача, да, ну, то есть разочаровался, или же какая-то частичная неудача, какой-то кризис. Давайте я подытожу и сделаю небольшое введение в пятый метод, и да, мы перейдем к вопросам. Итог такой: 4-й метод духовно возвыситься, и, как я уже сказал, звучит как садху вартману вартанам, или первый перевод это следовать наставлениям святых писаний, шастр, или же второй перевод, что в принципе то же самое, да, следовать по пути, оставленных предыдущими святыми ачарьями, которые прошли. И мы сказали, что это очень важно, потому что без этого отклонения не избежать. То есть какого-то вот отклонения в любой сфере, да, с любым оттенком не избежать. Мы постарались на разных примерах это раскрыть, вот, и на своем примере прежде всего. Вот. А если же человек следует писаниям или следует наставлениям предыдущих святых, то мы говорили, и точнее это Джива Госвами сказал, да, который пишет непосредственно комментарий к этому стиху, что путь будет радостным. Да? То есть без больших усилий это все будет происходить. Мы сказали, почему без больших усилий? Потому что природа. То есть естественным образом, когда я духовно углубляюсь, естественным образом я материально отрекаюсь. Это такой принцип. То есть я обрел какую-то реализацию, какой-то духовный вкус. Естественным образом я потерял какой-то материальный вкус. Это все происходит постепенно. Так. Вот это мы... Это об этом мы сегодня говорили, да? Если когда подытоживаешь, кажется, так все просто, так вот можно за одно предложение, да? Тут 30 минут я сейчас как Кашпировский руками размахивал. Вы меня по видео не видите, но я всегда, когда говорю, у меня тут руки просто как итальянская речь такая, с руками, с различными жестами. И в следующий раз мы будем с вами смотреть пятую ангу, которая звучит как садхарма притча, или задавать вопросы о своих вечных обязанностях. То есть это значит, что я постоянно, у меня внутренний есть запрос на то, чтобы узнать, каковы мои вечные обязанности. Вот, и что это означает вообще, вечная обязанность, что я должен делать. И какие можно другие вопросы задавать. Вот тогда есть интересные тоже тексты. И потом еще, может быть, в следующий раз мы шестой текст посмотрим. Шестой метод. Ладно, уже не буду туда заходить. Давайте здесь остановимся. Обсудим, что нам говорят наши радиослушатели. Я готов.
Мне кажется, они уже начали практиковать пятую ангу или пятый метод, уже задают вопросы об истине. И вот первый вопрос звучит так. Нередко слышала, что есть шастра, которая авторитетна, но есть комментарии к ней, которые под вопросом. Проясните этот момент, пожалуйста.
Да, спасибо вам за этот вопрос. Действительно, есть Святое Писание. Никто ничего не изобретает. Да? Самое лучшее – это просто взять и скопировать то, что уже было, просто по-своему. Да? Например, это в музыке, да, касается. Люди вот просто берут старые какие-то талантливые какие-то произведения музыкальные, вот, как-то их немножко подредактируют, а это даже называется как ремикс, да, вот, и по-новому выдают, и кажется, вот, блин, по-новому, и все, получают за это какую-то определенную прибыль. И также вот, например, написать такое произведение, как Бхагавад-гита, это ни один разум не способен это сделать, вот, нынешний живущего, это нереально, это же... Или там даже ту же Библию, например. Но написать свои комментарии и при этом, как говорят в современном мире, поймать хайп, это можно. Это можно, и это на самом деле очень такой хороший путь, чтобы продвинуться. Поэтому так зачастую делают. И очень мало комментариев именно тех личностей, которые поняли суть. Потому что комментарий нужен. Все священные писания, они описаны кодами. Это кодовое послание. Почему кодами? Потому что духовная жизнь, она в принципе закодирована. Это не то, что можно вот так вот просто как вот академически взять там и понять. Да? Это нужно прежде всего практиковать. Поэтому эти коды может раскрыть тот, кто находится в практике. То есть, кто в своей жизни это применяет. Поэтому шастра или святые писания, они именно так написаны. Чтобы мог туда проникнуть тот, у кого есть ключ, опыт практики. И те, кто пишут разные комментарии, они пользуются этим и вот выдают. У них нет ключа, но у них есть как бы такой живой ум с большой фантазией. Они начинают писать. Может быть, даже они знают какие-то там языки, например, иврит или санскрит и так далее. Вот, и начинают на языке, который описан, жонглировать различными переводами и так далее. Но при этом теряют суть. Поэтому, как понять, комментарий истинный или нет? Прежде всего, опять же, обратимся к тем, кто прошел по этому пути. Есть ли личности, которые следовали этому комментарию, да, к той же Бхагавад-гите, и они достигли совершенства? Каково их количество, если они в настоящем? Хорошо, они жили там 2000 лет назад, это прекрасно, но в настоящем есть? Вот. Если они есть, где они? Я вот хочу их увидеть, услышать, может быть, даже пообщаться. Если мы видим живых представителей, которые преодолели свои трудности, да, то это значит, что там есть духовная сила. Есть духовная сила. Таким образом мы можем адсорбировать зерна от плевел. Вот сейчас зачастую плевел очень много.
Да, благодарю вас за ответы. Вот как раз, может быть, не до конца ясно, по каким критериям судить о тех личностях. И пришел вопрос, а что является критерием святости, чтобы понять, что Писание работает?
Критерием святости является качество. То есть, например, то же самое, когда в той же самой Бхагавад-гите описывается святой человек, или Стхита Дхирмуни его называют на санскрите, там не описывается, какая у него борода, или какая там форма головы, или как он, какие у него одежды. Там описывается качество. Говорится, смирение, терпение, сострадание. Ну, там очень много качеств. Это, говорит Кришна, я называю знанием. Все остальное – это невежество. И он описывает эти вот, в высшей степени благостные качества. Да? Поэтому знание, то есть человек, если обладает знанием, то значит, что у него эти качества проявляются. Другой вопрос сразу же за ним. Хорошо, вроде бы проявляются. Вот я сейчас слушаю вот, даже тебя, мой дорогой друг, да. Ну вот вы можете про меня так думать. Вроде бы ты так вот говоришь прекрасно. И, похоже, у тебя эти качества есть, да. Но прежде чем как следовать, да, вот до конца и принимать как абсолютную истину то, что даже я вам, вы должны, прежде всего, или первое, проверить то, что я говорю, есть ли это в Писании. Есть ли такой стих в Бхагавад-гите, вот про Стхита Дхирмуни, где Кришна говорит, что это я называю знанием, а это невежество. Вот ты сказал, я проверю. Если я это не сделал, мне как-то лень открыть Бхагавад-гиту, почитать, то тогда вы просто мне на слово поверили, а я могу вас обманывать. Поэтому надо проверить. Второе, так, хорошо, я вас так сильно вдохновляю, вы каждый эфир мой слушаете, вы подумаете, все, ты мой гуру, вот где ты живешь? В Севастополе? Я приеду, буду на тебя смотреть, что ты там, какой ты, да, и так далее. Вот, общаться с тобой, да? Вот так надо делать. Кто ты? Да, я хочу прежде всем следовать за тобой и знать тебя. Вот, да? И если я по-настоящему духовный человек, я буду открыт для таких отношений. То есть я не буду тем, кто просто только через компьютер с тобой общается и как-то вот там дает какие-то обрывочные знания. Это я, значит, тот, кто готов взять ответственность до конца. Да? То есть я готов взять ответственность и быть полезным не только когда мне удобно для тебя, но и когда неудобно. Вот если я такую ответственность не готов брать, значит, у меня нету по-настоящему терпения, сострадания и смирения. И это просто я вот эти эфиры провожу для того, чтобы, не знаю, какие-то свои корыстные мотивы преследовать и так далее. Поэтому все требует проверки. А где критерии проверки? Они священных писаний. Кто такой гуру? Мы проходили в прошлый раз, были стихи из Бхагавата. Вот такая личность. Такие критерии. Кто такой ученик? Вот такая личность. Такие критерии. Все это нужно изучать, выписывать, тетрадку иметь. У меня вот их, честно сказать, очень много. Пока не было компьютера, я просто все это в тетрадке записывал. Все это нужно обдумывать, чтобы не стать жертвой мошенников. Вот, или людей, которые... не до конца прошли. Люди, которые сами не до конца прошли, они тоже могут быть полезными. В частности, вот я за себя скажу. Я не до конца прошел по духовному пути, но у меня есть опыт. Как бы это гордо ни звучало. Может быть, больше, чем у тех, кто находится по ту сторону эфира. Поэтому я готов помочь до того уровня, пока, как сказать, я способен помочь. Но как только я чувствую, что человеку нужно больше, чем я могу ему дать, я должен быть честен перед вами и передать вас дальше. Сказать, теперь я не могу помочь. Иди к этому. Есть такое произведение Джаева Дхарма Бхактивинода Такура. Там как раз таки этот принцип описывается, как один саньяси, отвлеченный человек, он приходит к гуру и обучается у него в течение там, 3 или 4 лет. Они вместе живут и так далее. И потом, когда он уже достигает определенной зрелости в своих духовных отношениях с Богом, определенных отношений в виде там, ну, там, ему нравились отношения с Богом в виде там, возлюбленных, ему гуру говорит, я не могу тебе дать. Иди к другому гуру, потому что у меня этого нет. Он его посылает, он на себе его не замыкает. Это вот такой очень важный принцип. Поэтому подытожу ответ на ваш вопрос. Первое, мы сами изучаем Писание для того, чтобы понять вообще, каковы критерии. Второе, прежде всего, знание и обладание... качествами, это обладание знанием, это прежде всего живые качества, то есть, которые проявляются в человеке во всех ситуациях. Не только когда все хорошо, а он проявляет эти качества даже когда не очень хорошо. Третье, эти качества проявляются в том, что человек берет ответственность за тех, кого он ведет. То есть, как этот, кто там, Антуан Сент-Экзюпери писал, да, что мы ответственны за тех, кого мы приручили. Маленький принц, это произведение. Вот если я за вас беру ответственность, значит до конца беру. Не просто вот через компьютер поговорил там, давайте, а дальше сами, да? Нет, это значит до конца. Я как бы, пока я могу вести, я должен вести. Это значит, что я ответственный гуру, да? И что еще я там, вроде бы 3, да, вот эти основные. Немножко сумбурно, но, по-моему, все сказал.
Спасибо, да, очень важно понимать эти принципы. Я смотрю, по времени мы успеем еще один вопрос разобрать, тоже очень такой философский, любопытный. Как тогда действуют пророки вроде Мухаммеда или Иисуса Христа? Они же были первыми.
Спасибо, спасибо вам, да, они были первыми, и эти пророки, они действуют именно таким образом. Если даже посмотреть на все на жизнеописания, да, этих пророков, очень мало кто понял, да, что это действительно личность, которая обладает определенными духовными энергиями. На санскрите это называется Шакти Авеша Аватара. Аватара значит тот, кто нисходит, Шакти значит энергия, Авеша значит наделенный. То есть это не сам Бог. Например, все воплощения Бога, аватары Бога, они прописаны в писаниях. То есть нету, Бог не приходит в какой-то форме, в которой не было описано Писание. Даже последнее, вот, аватара Бога, Махапрабху, читание Махапрабху, это чая аватара, то есть скрытая аватара, она тоже была описана скрытым образом. Вот, и те, кто понимал Писание до конца, они знали об этом. Это что касается Бога, то есть все аватары прописаны. Что касается пророков, да, или представителей, каким образом мы теперь здесь можем понять, они же были первыми, да, и... Ну, как нам отличить, может быть, они вот придумали тоже что-то, да? Они были первыми, но они ничего не говорят нового, что никогда не существовало и что никогда не описывалось какими-то предыдущими священными писаниями. Они всегда опираются на авторитет писаний. Вот. Есть, конечно, исключения, например, Будда, да? У него была определенная задача, он пришел, он отверг вообще, в принципе, веды, в ведическом обществе он отверг. Почему? Потому что у него были задачи, он хотел остановить неправильные интерпретации вед. Но эта аватара Бога, она описана в писаниях, в шастрах, поэтому его как бы мы принимаем как того, кто пришел под определенную задачу. Поэтому, если это Шакти Авеша Аватара или личность, которая наделена полномочиями, он не будет ничего говорить, что нету в Писаниях. Он будет говорить только то, что есть в Писаниях. То есть он будет опираться на авторитеты прошлого и на Священные Писания. Это первое. А второе, он будет обладать всем тем, что я уже говорил, 13 глава Гиты, да, это эти качества, которые описаны. То есть 13, да? Да, 13, по-моему. Вот. То есть он будет этими качествами обладать, и поэтому он будет, через него эти энергии будут проходить. Он будет до конца брать ответственность за все то, что он сказал, и будет доводить людей до конца, и не будет их сосредотачивать на чем-то внешнем, временном и корыстном, а будет сосредотачивать их на вечных истинах. Вот. Поэтому люди, которые не знают Писания, да, они такую личность не смогут раскрыть. Иисус Христос тому пример. То есть вот просто он проповедовал в таком обществе, ну, кто там был, рыбаки, работяги, да, вот просто люди, которым для того, чтобы поверить в него, нужно было чудо, да, он должен был, чтобы они верили в него, накормить там куском хлеба множество людей, пройтись по воде ему надо было, чтобы они поверили в него. То есть, потому что какие-то аргументы шастр и писаний, которые он знал наверняка, они не действовали, потому что, ну, очень такой вот примитивный такой был очень уровень сознания, да. Вот. Поэтому он таким образом действовал, тем самым их привлекал, вот, и старался давать им вечные истины. Ну, как, на каком уровне он их дал? Он им дал вот на таком простом уровне: не убей, да, там, и так далее, там, не укради, да. Ну, простые такие вещи. Если мы посмотрим сейчас, что, например, нам представляет Бхагавад-гита, да, то, что представляет нам Бхагавад-гита, ну, это просто, не знаю, как, например, букварь, да, и словарь Ожегова, если так сравнить, да. То есть Иисус давал правильные вещи, вечные ценности, но давал их просто простыми словами, чтобы вот та аудитория, которая она вот слушала его, могла понять. А Бхагавад-гита кому было рассказано? Она была рассказана уже не рыбакам, она была рассказана Арджуне, царевичу всего мира, который обладал качествами, который был представителем ведической культуры, который был, ну, уникальной личностью, самый лучший воин, да, и так далее. Поэтому ему было представлено знание во всей палитре, потому что он мог это впитать. Сейчас мы с вами живем в такую эпоху, Кали-югу, ну, в которой есть золотое вкрапление, поэтому знание сейчас представлено очень подробно, вот, очень подробно в формате. И каждый из нас имеет такую возможность это, ну, очень глубоко понять. То есть сейчас доступность знания очень большая, и глубина доступна, есть много, много знаний проявлено. Вот. Поэтому нам, опять же, нужно судить по этим критериям. Первое, если это пророк, сейчас мы встречаем пророка, он опирается на Писание, вот, и у этого пророка должен быть вот этот вот набор качеств, то есть, который соответствует Сита-Дхирмуни или святому человеку. И эти качества мы, опять же, проверяем, ну, в жизни. Мы видим, как он живет. Мы должны быть интегрированы в его жизнь. Вот тогда мы за ним следуем. Ну, вот так я отвечу на этот вопрос. Хотя он многогранен. Можно было бы еще продолжить.
Благодарю вас. Мне нравится, что мы обучаемся духовной науке, потому что в действительности мы очень много получали разного образования для этого мира, но духовного образования нам периодически не хватает. Поэтому здорово, что есть такая возможность. Спасибо вам, Александр, что помогаете нам разбираться в этом и духовно возвышаться благодаря этим знаниям.
Пожалуйста. И вам спасибо, потому что невозможно духовно возвыситься самому индивидуально. То есть, если же ты что-то получил, то ты должен обязательно это отдать. Потому что ни одно духовное знание не является чьей-то собственностью. Оно должно быть. Поэтому я, прежде всего, получаю огромное благо, вот, обсуждая это с вами. Тем самым я получаю надежду, что эти вечные истины, они прорастут и в моем сердце. Поэтому всем вам благодарен.
Что ж, мы тогда увидимся с вами, услышимся через 2 недели, чтобы продолжить наши беседы за сегодняшнюю. Спасибо вам большое, до новых встреч.
До свидания.